Спирия.
Алехандро Самбра. Чилийский поэт. Глава первая. Раннее творчество. То было время бдительных матерей, молчаливых отцов и упитанных старших братьев, но также и время повсеместного использования одеял, пледов и пончо. Поэтому никого не удивляло, что каждый день Карло и Гонсало проводили по 2-3 часа на диване, укрывшись великолепным красным пончо из овечьей шерсти, которая холодной зимой 1991 года оказалась вещью первой необходимости. Стратегическое использование пончо позволяло Карле и Гонсало тайком делать почти все, за исключением знаменитого священного, пугающего и столь желанного проникновения. А мать Карлы делала вид, будто этим вовсе не озабочена, и единственное, чем периодически интересовалась с едва уловимым сарказмом, чтобы поколебать их самоуверенность, не жарко ли им там под толстым пончо. Но они дружно, хоть и нерешительно, отвечали тоном бездарных актеров-студентов: «Вовсе нет, тут холодно, как в пещере». Мать Карлы исчезала в коридоре и, уединившись в своей комнате, погружалась в мыльную оперу, которую смотрела с выключенным звуком. Ей вполне хватало громкости телевизора в гостиной, ведь Карла и Гонсало тоже смотрели сериал, который не слишком-то их интересовал. Однако негласные правила игры подразумевали: они должны следить за действием фильма, дабы реагировать впопад на замечания матушки, которая через неравные промежутки времени и не слишком часто наведывалась в гостиную поправить цветы в вазе или сложить салфетки, или сделать что-то еще, вряд ли требующее срочного вмешательства. Порой она искоса поглядывала в сторону дивана, не столько наблюдая за ними, сколько для того, чтобы они понимали: она может их застукать. Мать роняла фразы типа: «Она, бедненькая, так искала его», или «Этот тип почти рехнулся». И тогда испуганные Карло и Гонсало, будучи почти нагишом, дуэтом отвечали: «Понятное дело», или «Видно, она в него втрескалась». Внушающий страх старший брат Карлы, который не играл в регби, но благодаря своему росту и манерам вполне мог бы войти в национальную сборную по этому виду спорта, обычно возвращался домой после полуночи. Случалось, иногда он являлся и раньше, но тогда запирался в своей комнате, чтобы поиграть в Double Dragon. Впрочем, и в этом случае сохранялся риск, что брат спустится вниз за бутербродом с колбасой или за стаканом колы. К счастью, в таких случаях Карле и Гонсало чудесным образом помогала лестница, особенно вторая, предпоследняя ступенька. С момента, когда они слышали громкий скрип, до появления старшего брата в гостиной проходило 6 секунд. Вполне достаточно, чтобы расположиться под пончо так, словно они два невинных незнакомца, спасающихся от холода благодаря внезапному проявлению взаимопомощи. Каждый раз футуристическая музыкальная заставка программы новостей оповещала о завершении очередного дня. И следом парочка страстно прощалась во дворике, что иногда совпадало с прибытием отца Карлы, который включал дальний свет и газовал двигателем своей «Тойоты» вместо приветствия или угрозы. Когда он бывал в настроении, то добавлял, удивленно подняв брови: «Ваше жениховство, что-то затянулось». Поездка по маршруту с улицы Лорейна до площади Майпу занимала более часа, который Гонсало посвящал чтению, хотя слабый свет плафонов в автобусе затруднял это занятие, и потому иногда приходилось довольствоваться беглым взглядом на стихотворение, воспользовавшись остановкой в каком-нибудь освещенном месте улицы. Каждую ночь родители ругали его за слишком позднее возвращение домой, и всякий раз Гонсало божился, вовсе не собираясь сдержать слово, что отныне будет приходить пораньше. Засыпая, он думал о Карле, а когда не мог уснуть, как случалось нередко, мастурбировал с мыслью о ней. Как известно, заниматься этим, думая о любимом человеке, самое надежное испытание на верность. Особенно если самоудовлетворение, как утверждает киношная реклама, строго основано на реальных образах, а отнюдь не на фантазии. Гонсало воображал, что они сидят все на том же диване, накрывшись привычным шерстяным пончо. Единственная деталь вымысла — они там только вдвоем. Он входит в нее, и она его обнимает, смущенно закрыв глаза. Хотя система материнского надзора казалась непреодолимой, Карла и Гонсало надеялись, что желанный момент все-таки представится. Что и случилось ближе к концу весны, как раз тогда, когда дурацкая жара грозила помешать задуманному. Визг тормозов и вопли, слившиеся в хор, нарушили в 8 часов тишину вечера. На углу улицы автомобиль сбил человека, поэтому надсмотрщица выбежала из дома к месту происшествия. И Карла с Гонсало поняли, вот он желанный миг. С учетом 30 секунд, что длилось проникновение, и 3,5 минут, затраченных на оттирание небольшого пятна крови и осмысление только что полученного обескураживающего опыта, весь процесс занял менее 4 минут. После чего Карла и Гонсало, как ни в чем не бывало, пополнили толпу зевак, окружившую молодого блондина, который лежал на тротуаре рядом со своим помятым велосипедом. Если бы юноша-блондин умер, а Карла забеременела, то речь пошла бы о небольшом перекосе в мире в пользу смуглых людей, ибо ребенок очень смуглой Карлы и еще более смуглого Гонсало вряд ли получился бы белокурым. Однако ничего такого не случилось. Юноша-мормон стал хромым, а Карла замкнутой и такой болезненной и грустной, что в течение 2 недель отказывалась под смехотворными предлогами видеться с Гонсало. А когда все-таки встретилась, то лишь для того, чтобы лицом к лицу порвать с ним. Впрочем, в оправдание Гонсало следует сказать. В те злополучные годы столь востребованная молодежью информация просачивалась скудно. Не было ни родительской помощи, ни советов педагогов или консультантов по вопросам соответствующего просвещения, как и поддержки со стороны правительства или чего-либо подобного, поскольку страна была слишком занята сохранением на плаву своей недавно восстановленной шаткой демократии. Где тут заниматься такими сложными проблемами развитых государств, как комплексная политика полового воспитания? Внезапно освободившись от диктатуры детства, 15-летние чилийские подростки, каждый по-своему, переживали вступление во взрослую жизнь, покуривая травку и слушая песни Сильвия Родригеса, музыку группы «Лострес» и «Нирвана». И одновременно с этим пытались разобраться в одолевающих юные поколения всевозможных страхах, разочарованиях, психических травмах и заблуждениях, причем почти всегда опасным методом проб и ошибок. Разумеется, тогда еще не было нынешних миллиардов видеороликов в сети, пропагандирующих марафонскую идею секса. Хотя Гонсало и был знаком с такими изданиями, как журналы «Браво» и «Киркинчо», а иногда ему доводилось, скажем так, читать даже отдельные номера «Плейбоя» и «Пентхауса», он, тем не менее, не видел ни одного порнофильма. Поэтому у него отсутствовала аудиовизуальная основа для понимания, что с любой точки зрения его первое выступление оказалось провальным. А все представление о том, что должно происходить в постели, исчерпывалось репетициями под пончо, а также хвастливыми, путанными, выдуманными россказнями немногих его одноклассников. Удивленный и безутешный Гонсало делал все возможное, дабы вернуть себе Карлу. Однако доступны ему были только упорные телефонные звонки каждые полчаса, да пустая трата времени на бесплодные уговоры парочки лживых посредниц, которые отнюдь не собирались ему помогать, считая его умным, упрямым и забавным, но по сравнению с бесчисленными поклонниками Карлы, никчемным чудаком и чужаком, забредшим с площади Майпу. У Гонсало не осталось иного выбора, кроме как поставить на поэзию. Он, заперся в своей комнате, и всего за 5 дней сочинил 42 сонета, движимый, как великий поэт Пабло Неруда, надеждой создать столь необычайно убедительное произведение, что Карла уже не сможет отвергнуть его. Временами он забывал о своей печали. По меньшей мере, на несколько минут верх одерживало интеллектуальное напряжение, вызванное исправлением хромающего стиха или подбором рифмы. Однако радость, порожденная, как он считал, удачным художественным образом, немедленно сменялась горечью реальности. К сожалению, ни в одном из 42 стихотворений не было подлинной поэзии.